Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Невеста Агнца». Сегодня шестая, заключительная часть. Как Церковь Иисуса, мы можем быть завершенным аналогом Его божественной славы, как читаем в послании Римлянам в главе 8 стих 29. «Ибо кого Он предузнал до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». И послание Филиппийцам, глава 3, стих 21, «Который уничиженное тело наше преобразит при восхищении так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет себе все». Эта славная позиция Церкви является единственной в своем роде, потому что мы, все дети Божьи, являемся частью Божьей славы. Эта честь не выпадет в вечности на долю никакому другому домостроительству, как читаем в послании Евреям, глава 12, стихи 22 и 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Церковь Иисуса принадлежит главе, ко Христу, к жениху. Кто утверждает, что Церковь Иисуса является невестой Христа, тот умаляет этим славную позицию Церкви. Мы, все дети Божьи, составляющие Церковь Иисуса, являемся намного больше, чем невеста. Мы принадлежим к Божеству, главе Христа. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 19 и 20. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». А также стих 23 из этой главы. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Послание Колоссянам, глава 2, стихи 9 и 10. «Ибо в нем, то есть в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Как члены тела Иисуса мы имеем намного славнейшую и более великую позицию, чем будущая невеста Господа Иисуса, Израиль, ее когда-то будет иметь». На основании вышеизложенного совершенно ясно, что Церковь Иисуса никогда не может быть невестой Иисуса, ибо мы не являемся с Иисусом двумя личностями, но мы являемся во Христе одной личностью. Иисус – глава, а мы, все дети Божьи, являемся членами Его тела. Колоссянам, глава 1, стих 18. «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». А также послание Коринфянам, глава 12, стих 27. «И вы тело Христово, а порознь члены». А теперь с этой точки зрения прочитаем в первосвященнической молитве Иисуса в его разговоре с Отцом стих 23. Сначала прочту, как написано, а затем прочту этот стих с расшифровкой. Итак, Евангелие от Иоанна, 17, стих 23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». А теперь с расшифровкой. «Я, то есть Иисус, в них, в церкви, и ты, Отец, во мне, в Иисусе, да будут совершены воедино в Божестве». Церковь Иисуса получила часть или участие во Христе. Послание евреям, глава 3, стих 14. «Ибо мы сделались причастниками Христу. Мы являемся частью Его, поэтому в будущем мы принадлежим к Божеству, которое состоит из Отца, тела Христа, то есть Христос – глава, а мы – члены Его тела и Святого Духа». Но тем не менее, апостол Павел пользуется образом брака, чтобы показать связь между главой и его членами. Посредством любовного отношения брака Павел в образной речи объясняет, как сильно Господь Иисус любит члены своего тела. Фокус лежит здесь на внутренней любви между Христом и Его Церковью, но не на плотском отношении брака. В земной сфере нет такой возможности для сравнения процесса объединения членов со Христом, чтобы наглядно показать воплощение членов со Христом в одно целое. Поэтому апостол Павел пользуется образом брака, потому что образ брака двух людей ближе всего подходит к тому факту, что члены церкви объединяются со Христом в одно целое. Эту образную речь, то есть символику, люди часто плохо понимают. В земной области духовную реальность вечности можно только ограниченно описывать. Дальше апостол Павел хотел своими высказываниями в послании Ефесянам, глава 5, стих 31, и в Бытие, глава 2, стих 24, выразить, что тайна о Христе и его церкви уже перед процессом творения находилась в его сердце, прежде сотворения им мужчины и женщины. Посему, как человек оставит отца своего и мать, и из любви прилепится к жене своей, так и Христос оставил на небесах отца ради будущих членов его тела, чтобы на основании своей любви спасти их через свою смерть и воскресение. Что касается нашего объединения со Христом, согласно второго послания Фессалоникийцам, глава 2, стихи 1 и 2, то в отношении этого сообщения Писания существует много ложных представлений. Читаю этот текст. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, то есть нашем собирании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Наше объединение со Христом в одно целое уже исполнилось как предисполнение при нашем покаянии и рождении свыше. Полное исполнение нашего объединения со Христом произойдет при нашем восхищении. Согласно оригинального текста, речь идет при восхищении, о пространственном объединении, о собрании к нему. При этом не имеется в виду телесное объединение со Христом, потому что такое объединение уже в духе произошло при рождении свыше. Но здесь говорится о нашем собрании или собирании к Нему всех верующих в одно место. Пункт 8. Муж и дева. Этот пункт мы тоже пропустим, потому что он не имеет тесной связи с темой «Невеста Агнца». А перейдем к описанию 9-го пункта, в котором мы рассмотрим жениха и невесту. Итак, 9-й пункт – жених и невеста. В заключение данной темы обращаю ваше внимание на одно пророчество, в котором жених и невеста в виде исключения подряд названы одним дыханием. Это такое пророчество, в котором все вышеописанное подтверждается. Это пророчество мы находим в Ветхом Завете у пророка Исаии в главе 62, стихи с 1 по 7. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его, как горящий светильник, — говорит пророк. И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога Твоего, то есть в руке Бога Твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается, как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, то есть христиан из язычников, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие Господу, о Израиле! Не умолкайте пред Ним в молитве, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Имена Сион и Иерусалим объясняют, к кому обращено это пророчество. Речь идет о Израиле. О Израиле в его женском отношении к Господу Иисусу. В первом стихе этого пророчества возвещается о том, что праведность и спасение Израиля выступят вперед. Из выше рассмотренных пророчеств совершенно ясно выяснилось, что это связано с тем, что для Израиля Новый Завет вступит в силу. Одновременно это является и началом вечного мессианского царства, которое произойдет от Израиля и затем будет утверждено и над народами. Это царство сразу же названо и во втором стихе. Кроме этого, там также написано, что Израиль получит новое имя, что в первую очередь указывает на новую личность Израиля. Другими словами, мы можем сказать, что в этой ситуации Израиль уже пережил рождение свыше. Следствие этого факта заключается в том, что Израиль получит новое имя. В стихе 3 Израиль описывается славным венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. При этом речь идет о намеке пророчеств, которые в отношении этой истории были даны в Ветхом Завете. В стихе 4 описывается, что Израиль больше не будет знаком или символом, как оставленным или пустынею. Эти старые намеки или признаки должны уступить новому имени. Но эти старые признаки совершенно точно применимы в отношении Израиля, пока он не имеет еще части в Новом Завете и поэтому еще не является невестой. Пока что Израиль является оставленным. Он был мужем отослан посредством отпускного письма. Ее земля, земля бывшей жены Господа, которая в действительности является землей Господа Иисуса, стала пустынею. Но после рождения Израиля свыше он будет не оставленным, не пустынею, но наоборот, он будет назван, как читаем в стихе 4. «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается». Ибо тогда Израиль найдет в глазах Господа Иисуса милость, милость на основании веры. А когда Израиль придет к вере, тогда на основании своих обетований, которые Господь Иисус дал Израилю, он снова женится на Израиле. А после этого в выше приведенном тексте следует замечательный стих Исаия 62, стих 5. Это предложение мы можем подразделить на 4 самостоятельных предложения. Пункт А. Ибо как юноша сочетается с девою. Пункт Б. Так сыновья твои сочетаются с тобою. Пункт В. И как жених радуется о невесте. Пункт Г. Так Бог твой будет о тебе радоваться. В 4 различных предложениях нам представлено здесь отношение между женихом и невестой. Речь идет о 4-кратной параллели. В пункте А названы юноша и дева. Дальше выясняется или оказывается, что согласно пункта В и Г, этот юноша является женихом, то есть является Богом, является Господом Иисусом. Святой Дух представляет его здесь не как ветхого днями, как читаем у пророка Даниила в главе 7 стихи 13 и 14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, то есть до Бога, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его не разрушится. На приведенном выше примере мы видим Его юношей, потому что здесь Святой Дух не намекает нам на Его вечное существование. Его предсуществование не дано нам в этом тексте для дискуссии. Нет, речь идет о нем, который пришел к нам на землю при исполнении времени, чтобы пострадать и умереть, но прежде всего, чтобы воскреснуть из мертвых. Этот юноша является первенцем нового творения, поэтому он является женихом. то же самое является действительным и для девы. Естественно, что этой девой является Израиль. Но речь при этом идет о верующем, о рожденном свыше Израиле, с новым именем, о Израиле, который будет иметь теперь новую сущность и новую личность. Израиль больше не является той блудницей, не является больше той отпущенной мужем за блудодеяние. Он больше не является вдовой. Израиль не является больше запятнанной. Нет, он является теперь оправданным, рожденным свыше Израилем. Является чистой девою, чистой невестой. Этот стих 5 из пророка Исаии 62 показывает нам, кто является женихом. Согласно пункту А, он является юношей, то есть воскресший Христос, как глава нового творения. Согласно пункту В, он является Богом Израиля, а согласно пункту Б, он является твоими сыновьями. В этом мы видим две вещи. Создается такое впечатление, что жених каким-то образом происходит от невесты. И кроме этого, из выражения, как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобой сыновья твои, следует, что жених представлен нам здесь во множественном числе. И действительно, жених имеет свое происхождение от Израиля. Писание учит нас также, что Израиль при своем покаянии будет рыдать о Господе Иисусе как над первородным, как читаем у пророка Захарии в главе 12 стих 10. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Это не сравнение, но жесткая реальность. Господь Иисус является сыном и наследником Израиля. Мессия происходит из Израиля и таким образом является сыном невесты. Но не только это. Он является также множественным числом. Жених является не одним сыном, но он является сыновьями твоими, как читаем у пророка Исаии в главе 62, стих 5. И как это возможно? Просто потому, что жених состоит из головы и тела. Не образуется ли тело Иисуса Христа из верующих настоящего домостроительства благодати? Попытаемся с вами ответить на вопрос: кто эти сыновья, которые вместе образуют жениха? Не ясно ли, что Святой Дух намекает нам на Церковь Иисуса? Конечно, в Ветхом Завете Церковь Иисуса была еще скрыта. Но где Церковь Иисуса была в Ветхом Завете скрыта? Не находим ли мы этот факт в данном стихе? Не говорит ли этот стих в свете посланий Павла сверхясно о женихе, который образуется из многих членов? Поэтому в этом стихе представлены члены тела Христа в их отношении к будущему верующему Израилю. Это есть ничто иное, как отношение жениха и невесты. А этот факт объясняет, почему каждый библейски верующий христианин питает большую любовь к Израилю, почему он радуется о невесте. Ибо любовь Христа по отношению к Израилю, его будущей невесте, имеет также воздействие на его тело, то есть на нас. Мы, как члены церкви, которые уже теперь живем в общении с Господом Иисусом, любим Израиль, потому что Христос любит Израиль. И потому что Израиль во Христе является нашей будущей невестой. Не потому, что мы сами это выбрали или предпочитаем, но потому, что Писание непосредственно и откровенно это объясняет. Вопрос, который Господь Иисус сам нам ставит сегодня, гласит: верим ли мы этому? Верим ли мы, что мы уже теперь неразделимо связаны с воскресшим Мессией Израиля, что в будущем также будем связаны с верующим Израилем, нашей будущей невестой? И если да, то только тогда мы можем вместе с апостолом Павлом воскликнуть, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 35. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано?» Лишь только тогда мы можем быть уверенными и сознавать, что уже теперь, но не в будущем, не будет ничего такого, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 39. Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Нашим Господом и нашей главой является Мессия Израиля и жених Израиля. Я хотел еще пункт 9 рассмотреть, который гласит «Новое божественное поколение». Но вспомнил, что на нашем сайте имеется проповедь под названием «Божьи тайны». Поэтому мы этот пункт не будем рассматривать, ибо если вы откроете вторую часть «Божьи тайны», то увидите, что эту тему я там более подробно изложил. Прошу воспользоваться этой проповедью. А сегодняшнюю тему «Невеста Агнца» мы пока что на этом закончим. Аминь.